Утомленное солнце.
Встретишь ветерочка, милая садочка.
Темная ночь, только курит.
Когда будет солнце,
стена да защищается блестяще.
Великолепно. Солнце светит.
Время и песни. Какие песни, такое время.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня 1979 год. Марат, приветствую.
Приветствую, Гия.
Немного о тех событиях, которые произошли в международной политике у нас в стране в 79 году, которые ассоциируются либо с этим временем, либо они действительно стали очень заметными потом в истории. В 79 году аятолла Хомейни возвращается в Иран после 16-летней ссылки. В результате исламской революции в Иране происходит падение шахского режима. И, конечно, это отразилось вообще на истории и международных отношений, и уж, конечно, на истории взаимоотношений в этом регионе. Впервые в истории английского футбола за переход игрока в другой клуб заплачен 1 миллион фунтов стерлингов. Тревор Фрэнсис перешел из Бирмингем-Сити в Ноттингем-Форест. За эту сказочную сумму по тем временам, сейчас, когда трансферы футболистов превышают 200 миллионов фунтов, там,
кажется,
евро,
это
долларов,
это,
да, это кажется, что это так. Вот. И прошло не так много времени, и так поменялось. Время не в лучшую сторону, скажу прямо. Вводится в строй действующий магистральный газопровод «Союз» и третья очередь Оренбургского газового комплекса, в строительстве которых принимают участие СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия. Ну, значение потом этих газопроводов мы узнаем
много позже.
Много позже, да. Хотя понятно, что это уже тогда было. Понятно, что это прорыв настоящий. Отъезд 50-тысячного всесоюзного ударного комсомольского отряда имени 25-летия Целины на стройки Западной Сибири происходит в 79 году. Тоже знак времени. Комсомольские отряды отправляются на разные стройки, в том числе начинают строить БАМ совсем скоро. И это абсолютный знак времени. Кстати, и музыкальный в том числе. Ну что ж, а теперь о том, что происходило в нашем музыкальной сфере. 5 июля 79 года по случаю предстоящего открытия гостиницы «Космос» в Москве Алла Пугачева и специально приглашенный в СССР Джо Дассен, суперзвезда, в Советском Союзе точно, дали совместный концерт в зале конгрессов гостиницы.
Да, сама гостиница, как известно, построена по новаторскому для того времени архитектурному проекту к Московской Олимпиаде около ВДНХ, и это был такой советско-французский проект, и, собственно, французская сторона и предложила организовать концерт, как говорили, для организаторов и строителей гостиницы. Но в реальности оказалось, что в зале большую часть составлял московская богема, разные важные влиятельные люди. Концерт был не билетный, а закрытый. И французы сами предложили кандидатуру Джо Дассена и Аллы Пугачевой. В Министерстве культуры СССР у товарища Демичева, в Московском горкоме партии были другие, видимо, планы на артистов. Но здесь согласования не могло быть, и времени не было, и обстоятельства не позволяли, и поэтому, что французы решили, так оно и вышло. Джо Дассен приехал в Советский Союз и выступал. Он выступал во втором отделении,
Алла Борисовна Пугачёва. Тут надо подчеркнуть, что это не значит совместный концерт, что они пели вместе.
Да,
они пели по отделениям. Да.
Да, и общались они достаточно мало, но нет даже, кстати, фотографии со сцены, нет тем более видеозаписи этого концерта, не сохранилось и его программу, мы не знаем тех песен, которые исполняли артисты.
Мы знаем только, что Алла Пугачёва была на разогреве.
Исполняла Арлекино, это мы знаем, поскольку Джо Дассен в очень короткой беседе с ней похвалил ее актерскую манеру, отметил, что она по-актерски исполняет песни, и вот сказал, что ему очень понравилась песня «Арлекино». Он за кулисами смотрел. А Джо Дассен планировал впоследствии выступить с полноценными гастрольными концертами, и даже была такая устная договоренность с Министерством культуры СССР. Надо сказать, что действительно его слава в Советском Союзе была колоссальна. Все хорошо помнят, наши слушатели среднего, старшего поколения, о таких телепрограммах «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», а был специально смонтированный фильм-концерт, посвященный песням, где исполнялись песни французской эстрады, и Джо Дассен и там участвовал, в радиоэфирах его песни очень часто.
Очень много пластинок
и выпускал. Пластинки выпускались, поэтому он был очень хорошо известен. Надо сказать, что это время особых отношений между Советским Союзом и Францией. Во Франции во второй половине 70-х годов президентом являлся Валерий Жескар д'Эстен, большой друг Советского Союза и России современной.
Вообще, надо честно признаться, что отношения с Францией всегда были особые.
Особые. Да? Может быть, история их еще во Второй мировой войне, в союзнических отношениях, в движении сопротивления. Вот в личных встречах Валерия Жескар д'Эстена и Брежнева, которые в это время происходили очень тепло и позитивно. Поэтому, наверное, из капиталистических стран Франция самая такая близкая.
Ну, в культурном смысле точно хорошие отношения были с Финляндией, безусловно.
Да, Кекконен.
Вот, да, но при всем моем уважении к Финляндии и к ее культуре, конечно, русские люди, советские люди тянулись к Франции. Все-таки там было побогаче.
Ну да, ну все-таки традиция культурных русско-французских связей колоссальная. А надо сказать, что французские артисты гастролировали. Не только Джо Дассен вот так захотел. Шарль Азнавур еще с 64-го года бывал в Советском Союзе, причем не только в Москве, но и на своей исторической родине в Армении. И Джо Дассен тоже интересовался своими корнями, которые проистекали из городов, находившихся на территории Советского Союза. Оба его еврейских дедушек происходили, один из Одессы, а второй из маленького галицийского городка Бучича, который был там в Австро-Венгрии, но к тому времени в составе СССР находился. И он хотел увидеть и Одессу, и Черное море, и, в общем, вот была эта договоренность, но ничему не суждено было сбыться. Примерно через год, в августе 80-го года, Джо Дассен в неполные 42 года умер от сердечного приступа на Таити. Поэтому остались только его песни. А мы не знаем, как мы уже сказали, что исполнял в гостинице «Космос» Джо Дассен, но послушаем одну из самых знаменитых его песен из его репертуара «Елисейские поля».
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Джо Дассен. Мировой хит, конечно, «Елисейские поля». Ну, Калле Пугачёвой, которая в 79-м году не только совместно участвовала в концерте совместно с Джо Дассеном, но в 79-м году весной состоялась премьера музыкального фильма Александра Орлова «Женщина, которая поет». Билетов, я просто это очень хорошо помню уже, достать было невозможно. Мы с мамой все время ходили. Папа все время был в командировках вечных, а мы в кино мы ходили с мамой. И вот с трудом мне удалось купить билеты, и мы пошли, посмотрели это в городе Рустави, было в Грузии центральный. Тогда казался огромный просто кинотеатр Руставели, естественно. И вот там мы посмотрели этот фильм.
Да, и таких, как вы с мамой, было еще 55 миллионов зрителей по всему СССР. Надо сказать, что изначально создавать фоновую музыку к фильму был приглашен Александр Зацепин, но во время съемок, и это известная такая эстрадная история, произошла размолвка между Зацепиным и Аллой Пугачевой, поскольку она уже давно пробовала себя в качестве композитора. И вот как когда-то там мы говорили в предыдущих программах, Рязанов, значит, свои стихи включил в фильм, не говоря об этом, так и Алла Пугачева включила в эту картину, убедила режиссера Александра Орлова, чтобы были включены ее песни под псевдонимом Борис Горбонос. Там целая мистификация была, что это мальчик-инвалид, вот он сочинил песни, это его песни, Зацепин в это поверил, потом выяснил, что это Алла Пугачева, и почему-то очень сильно обиделся. Ну, не почему-то, и понятно, что творческие люди на такие вещи обижаются. Это стало и началом их творческого разлада, мы об этом сегодня будем говорить. Тем не менее, менее, он остался композитором фильма и его песни.
Что, на мой взгляд, спасло фильм просто.
Да, песни его остались. Но фоновая музыка была Аллы Пугачёвой. Она себя пробует как кинокомпозитор. Надо сказать, что Алла Борисовна обладает музыкальным образованием. Она окончила институт имени Ипполитова Иванова, впоследствии ГИТИС, поэтому она профессиональный композитор, что для эстрадных певиц крайне редкий случай. В картину вошло 10 песен, большую часть стихов из них сочинил друг и Зацепина, и Аллы Пугачёвой, Леонид Дербенёв, но в фильме прозвучало и мощнейшее исполнение Аллы Борисовны из шекспировского сонета номер 90 в переводе Самуила Маршака. Интересна, конечно, история заглавной песни этой картины «Женщина, которая поет». Мы где-то уже говорили в наших эфирах о том, как эта песня рождалась. А стихи эти изначально были написаны балкарским классиком Кайсеном Кулиевым. Их перевел Наум Гребнев. И даже была песня, которую Иосиф Кобзон исполнял иногда в концертах на музыку Эдуарда Колмановского. Но там была, ну, что называется, другая строчка. Она была авторская, принадлежавшая Кайсену Кулиеву, «Женщине, которую люблю». Алла Пугачёва эту песню не слышала, она прочитала стихи в журнале, и она убрала два куплета, изменила обращение с третьего на первое лицо и изменила последнюю строчку в куплете. То есть сделала ее той песней, которая нам хорошо известна. И вместе с музыкантом Леонидом Гариным, который работал на картине, они нашли телефон Кайсена Кулиева, позвонили ему в маленький балкарский город Чегем в пригороде Нальчика. Кайсен Кулиев узнал голос Аллы Пугачёвой и сходу все это дело разрешил. Итак, эта песня вошла в картину. Сегодня послушаем фрагмент песни «Женщина, которая поет» в исполнении Аллы Пугачёвой.
Судьба, прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покой. Которая поет.
Ну, участие Аллы Пугачёвой предполагалось еще в одном грандиозном музыкальном фильме, премьера которого состоялась на телевидении в новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год. Речь о фильме «31 июня», режиссер Леонид Куинихидзе, с музыкой Александра Зацепина. Но вот как раз творческая размолвка, о которой уже Марат говорил, стал причиной того, что не Алла Пугачёва исполняла песни.
Да, готовились они действительно для нее. Эта картина была бы продолжением их сотрудничества с Зацепиным. Но вообще у этого фильма была непростая судьба. После премьеры вот этой грандиозной телевизионной картина на 7 лет легла, как тогда говорили, на полку, поскольку один из исполнителей главных ролей, артист Большого театра Александр Годунов, во время гастролей Большого театра же остался в Соединенных Штатах. Это вообще такой эпизод даже «Холодной войны» во многом, поскольку он гастролировал со своей супругой, балериной Людмилой Власовой. Госдеп США, в общем, не давал возможность ей вернуться в Советский Союз. Она приняла решение не оставаться с Годуновым. И самолет, пассажирский самолет, там были пассажиры не только артисты Большого театра, он задерживался в течение длительного времени по приказу Госдепа США, поскольку они считали, что Людмилу Власову насильно удерживали в самолете. Да. Тем не менее, ей удалось вернуться. Потом в Москве уже заочно был оформлен даже развод их с Годуновым. Карьера Годунова не сложилась на Западе. Александр Годунов вот так вот как-то и остался в таком публичном теле или кино воплощении в картине «31 июня», хотя его там и дублировали. Голос музыкальный принадлежал Яку Йоле, он мужские партии исполнял в этой картине. А женских было много артистов туда приглашено. И Лариса Долина в этой картине работала, и Жанна Рождественская. Но вот заглавная песня «Ищу тебя» была предложена Александром Зацепиным молодой дебютантке из города Ужгорода Татьяне Анциферовой. А надо сказать, что потом была выпущена пластинка, которая получила очень большой успех, но фирма «Мелодия» Татьяну Анциферову не утвердила, и появилась другая версия в исполнении Ксении Георгиади. Там много было сложностей еще в этой картине. Ну, в частности, одну из песен «Мир без любимого». Посчитали, что «Мир без любимого» Юрия Петровича, и поэтому эту песню хотели из картины изъять. Тем не менее, она в фильм вошла.
Сегодня мы послушаем фрагмент исполнения именно Татьяны Анциферовой песни «Ищу тебя».
Скажи, сколько пришлось скитаться, среди туманных миров скитаться, за тем, чтоб мы с тобою, мы друг друга нашли.
Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время.
Продолжаем нашу программу «Время и песни». 1979-й. Марат Сафаров, Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести ФМ». В 79-м году проходит съемка одной из самых известных советских детских картин. Тоже я ее очень хорошо помню, и как она появилась, и как мы смотрели ее. Это «Приключения электроника». Трехсерийный телевизионный фильм. Был удостоен, кстати, приза Всесоюзного фестиваля телефильмов, который прошел в Ереване. Режиссер картины Константин Бромберг, сценарист Евгений Вилтистов стали лауреатами они государственной премии СССР.
Да, это тоже немаловажно, это было редко. Награждение. Всю музыку к картине написал композитор Евгений Крылатов, автор слов песен, его постоянный соавтор Юрий Энтин. Сочинение было долгим и мучительным. Такая ходила на студии история о том, как режиссер Константин Бромберг не принимал у Крылатова его, значит, мелодии. И однажды уже в отчаянии Евгений Павлович Крылатов в поздней осенью, можно сказать, в тапочках и без пальто, прошелся от площади Маяковского до Белорусского вокзала, то есть к режиссеру, пытаясь ему доказать то, что музыка подходит. Ну, правда, это расстояние не очень большое, но все равно рискованно поздней осенью так гулять. Тем не менее, режиссер утвердил, эти песни вошли, они стали знаменитыми, и на пластинке журнала «Кругозор» они вышли. Помните этот журнал?
Конечно,
да?
Помню.
Пластинки-то
конечно.
Там, конечно, были, но это только одно название, что это пластинки.
Ну, это была такая вставка, пластиковая, ну, как вот оберточка для тетради, да. Примерно такая. Вот, ее можно было оттуда извлечь и на проигрывателе.
Ну, какое-то время послушать. Потом она могла потом, уже да. прийти в негодность.
Ну, не дай бог, если она там на солнце полежала или еще
да.
где-то.
Ну, впоследствии фирма «Мелодия» выпустила уже полноценную пластинку с этим песнями. То есть был большой успех. Помимо профессиональных актеров Николая Караченцева, Елены Камбуровой, Владимира Басова даже, их исполняли и вокалисты-дети из детского хора Большого театра. Сегодня послушаем «Бьют часы на старой башне» из фильма «Приключения электроника».
Бьют часы на старой башне, провожают день вчерашний, и звонят колокола. Провожая день вчерашний, бьют часы на старой башне, будет, будет даль светла. Бой часов, как ключик золотой, двери утра весело открой. Он на утро настежь распахни, сумрак ночи с улиц прогони. Бьют часы на старой башне, то, что ночью было страшно, следом залито дневным. То, что ночью было страшно, стало и домашним, стало милым и смешным. Бой часов, как ключик золотой, двери утра весело открой. От того утра настежь распахни, сумрак ночи с улиц прогони.
Бьют часы на старой башне. Действительно, события были и песни, сразу же они разошлись, их начали исполнять. Я, при том, что небольшой пивун, Марат, но я, будучи еще в руставской школе, у нас был хор мальчиков. нашей школы, и даже мы были лауреатами там городского и даже республиканского, если не ошибаюсь,
конкурса. Для Грузии же вообще характерны были детские коллективы Зиури.
Вот, да, но это уже по профессиональным были. Мы были действительно в школе, нас собрали, в основном состоял хор из мальчиков как раз нашего класса, и мы исполняли всякие песни, в том числе и песни из электроника.
Ну, Крылатого точно исполняли много, он такой ведущий детский композитор.
Ну, это вот действительно в 79-м году, вот он вышел, и мы, по-моему, в этом же году и пели одну из песен. 79-й год, вообще 70-е. Актриса Людмила Гурченко после многолетнего простоя, к сожалению, ну, мы говорили об этом, когда рассказывали о фильме, в котором зазвучала, впервые появилась Людмила Гурченко. Она снималась в нескольких эпизодах до этого, но вот в середине 70-х в ее жизни творческой наступило новое, да, рождение, наверное.
Новое рождение, да, в середине 70-х годов вышел производственный фильм «Старые стены» Виктора Трегубовича. Казалось бы, Даяна сама достаточно скептически относилась к сценарию этой картины. Тем не менее, это стал прорыв. А Гурченко оказалась не комедийной девочкой Люси Крыловой из картины «Карнавальная ночь», а большой, мощной драматической актрисы. И потом предложения просто посыпались. Ведущие советские кинорежиссеры и Андрон Кончаловский, и Никита Михалков, и Петр Ефимович Тодоровский, и пошли картины, и Алексей Герман, конечно, «20 дней без войны», одна из лучших ролей Людмилы Гурченко. Чуть позже, в 80-е годы, ну, фактически она становится ведущей советской киноактрисой, и в 1983 году ей присваивается звание народной артистки СССР, причем сама Людмила Марковна говорила, что это была личная инициатива Юрия Андропова. Так ей вот доложили, рассказали об этом. Людмила Гурченко выступала, собственно, и в годы простоя, и уж тем более, когда начался такой триумф, часто с концертами. И для нее вот в эти годы успеха пишут песни известные композиторы. В 79-м году Александра Пахмутова и Николай Добронравов работают над документальным фильме Юрия Озерова «Баллада о спорте», предолимпийская картина, конечно, знаменитая. Да, которая была посвящена спартакиаде народов СССР, проходившей в 79-м году в Москве. Ну, такая немножко семейная картина, поскольку Юрий Озеров пригласил фильм своего брата, замечательного, великого комментатора спортивного и актера Николая Николаевича Озерова. Он берет интервью там и у артистов, и у спортсменов, и нужна заглавная песня о спорте. И она была сочинена Пахмутовой и Добронравовым. Конечно, это команда молодости нашей. Людмила Марковна ее исполнила, ее исполнял потом и Лев Лещенко очень часто, и вообще такой гимн спортсменов, который в 79-м году появился. Сегодня послушаем фрагмент этой песни в исполнении Людмилы Гурченко.
С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай, ра-рай-ра-рай-ра-рай-ра-рай. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить.
Людмила Гурченко, «Команда молодости нашей». Я всегда к этой песне относился как более ретро. А потом уже, когда узнал, что она была написана в 79-м году, меня это очень удивило. Она вот по тональности, она скорее там из каких-то, да, там 40-х, 50-х. Вот есть в этом, да, в этой песне что-то такое, что вот из того времени. И такая немножко душевность, и, да и вообще отношение, да, к тому, что происходит. Потому что вот, собственно, в самом фильме Юрия Озерова «Баллада о спорте» там используется очень много музыки. В том числе уже такая электронная музыка, музыка современная.
Даже в стиле диско немножко.
Что-то в диско, что-то прям действительно электронное, такая уже музыка совсем авангардная, я бы сказал, да, в какой-то степени. Еще бы хотелось сказать об этом фильме. Документальный фильм «Баллада о спорте». Вообще документальных фильмов, которые выходили в прокат в СССР и шли большим экраном, было не так много. ну, так же, как и сейчас, собственно, практически нет документальных фильмов. Вот «Баллада о спорте», я, к сожалению, у меня нет цифр. Но я помню, оно шло большим очень экраном в советских городах и селах, и народу приходило очень много, потому что к спорту было соответствующее отношение. К людям, которые представляли спорт, и вот Марат уже сказал, и Николаю Озерове, это было, конечно, явление, безусловно.
Да, надо сказать, что действительно документальные фильмы в прокате шли редко. Многие, я думаю, даже не среднего, а уже старшего поколения наши слушатели помнят, что перед началом сеансов художественных фильмов показывали киножурналы. Это такие были, это вместо, вот как сейчас молодые слушатели рекламу вынуждены смотреть перед фильмом достаточно долго, да, то тогда был киножурнал обязательно, там был несколько...
Киножурнал или «Ералаш» показывал?
«Ералаш» иногда, да. А вот так, чтобы документальный фильм собирал кассу, это было, конечно, редко. Он был либо по телевидению шел, либо иногда на специальных кинофестивалях в неконкурсном просмотре шел. Поэтому «Баллада о спорте», как, собственно, «О спорте мир», вот такого рода картины. Потом они немножко больше, их появится, спортивных документальных фильмов уже ввиду Олимпийских игр 80-го года, и телеконцерты, и телефильмы появляются на эту тему. Но это уже дело следующего года, 80-го.
Да, да, ну вот «О спорте мир», он вообще большим очень прошел, конечно. Но там уже были, собственно, сюжеты олимпийские. Включены.
Да, а это предолимпийский.
А это, да, такое.
Подготовка.
Это. Да, да. Ну что ж, вот таким мы увидели 1979 год. Ну, я еще обращаю внимание, мы сказали о песне «Команда молодости» нашей, что это Александра Пахмутова и Николай Добронравов.
Да.
Авторы этой песни. И действительно, вот что-то они уловили такое, что сделало эту песню душевной, да, может быть, даже не совсем спортивной.
И речитатив, такое актерское исполнение местами Людмилы, да, Марковны.
Вот таким мы увидели 1979 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Надеюсь, совсем скоро встретимся. И будет уже Олимпийский 1980.
Время и песни.